эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Председатель Венецианской комиссии в Тбилиси. В самопровозглашенной республике Абхазия партия Амцахара выдвинула властям очередной ультиматум. В самопровозглашенной республике Южная Осетия строят национальный пантеон. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: Гонконг отмечает 20-летие окончания британского правления. Делегаты ПАСЕ намерены добиться отставки председателя ассамблеи. Италия нуждается в увеличении международной помощи для содержания нелегалов. В Гонконге в день 20-летия возвращения этой бывшей британской колонии под управление Китая произошли столкновения демократических активистов со сторонниками пропекинского курса. Несколько участников столкновения были задержаны. В праздновании участвовал председатель КНР Си Цзиньпинь, который также присутствовал на инаугурации нового главы администрации Гонконга Кэрри Лам. В 1997 году при передаче Гонконга Китаю власти КНР обещали соблюдать в отношении Гонконга принцип «одно государство, две системы». Однако среди части населения бывшей колонии растет беспокойство относительно будущего Гонконга. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы обнародовали ходатайство о прекращении полномочий председателя ассамблеи Педро Аграмунта. Сообщение опубликовано на официальном сайте ПАСЕ. Голосование пройдет на следующей пленарной сессии в октябре. В случае, если Аграмунт решит уйти в отставку добровольно, то отстранение его с поста прекратится. Ранее ассамблея вынесла вотум недоверия Аграмунту, но не смогла отстранить его от должности. Процедура отстранения председателя от должности не была предусмотрена в регламенте ПАСЕ. На этой неделе в ходе летней сессии ПАСЕ фракция Европейской народной партии исключила Аграмунта из своего состава. Теперь политик имеет статус независимого депутата. Вопрос о снятии председателя ПАСЕ с должности был инициирован после того, как он возглавил делегацию Ассамблеи и депутатов Госдумы России при поездке в Сирию.
Эхо Кавказа. Новости.
Италия нуждается в увеличении международной помощи для содержания нелегалов. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что международному сообществу необходимо увеличить поддержку Италии, чтобы она могла справиться с проблемой нелегалов, переправляющихся через Средиземное море на Апеннинский полуостров. Италия исполняет свою роль, принимая спасенных и предоставляя убежище нуждающимся. Эти усилия нужно продолжать и усиливать, но это не может быть проблемой одной лишь Италии, говорится в заявлении Гранди. Он также призвал Европу улучшать систему распределения прибывающих нелегалов. По данным ООН, с начала 2017 года в Италию по морю прибыли почти 84 тысячи нелегалов, на 20% больше по сравнению с показателями за аналогичный период предыдущего года. В то же время почти все из 200 тысяч мест, предусмотренных Италией для приема нелегалов, уже заняты, отмечают западные СМИ. Столкновения в Мораве на Филиппинах и боевые действия в этом районе вынудили оставить дома почти 400 тысяч человек, сообщает сингапурское издание Straits Times со ссылкой на данные властей Филиппин. Около 70 тысяч человек из числа перемещенных лиц были размещены в 79 эвакуационных центрах, содержащихся правительством. Остальные, по данным служб соцобеспечения, нашли приют у родственников. Бои за город Мораве, административный центр провинции Южный Ланао, начались в мае этого года. Филиппинским военным противостоят боевики из различных исламистских группировок. Военные задействовали в операции боевые самолеты, вертолеты и броневики. Западные СМИ отмечают, что среди напавших на город, по-видимому, присутствуют боевики группировки Абу-Саяф, базирующиеся на юге Филиппин и ранее присягнувшие на верность группировке «Исламское государство». В германском городе Регенсбург, земля Бавария, эвакуирована тюрьма, на территории которой обнаружена невзорвавшаяся авиабомба времен Второй мировой войны. Более 100 заключенных переправлены в место, о котором не сообщается. Эвакуируют и почти 1500 жителей соседних с тюрьмой домов. Саперы должны обезвредить бомбу весом в 225 килограмм. В Европе прощаются с Гельмутом Кёлем. На церемонию, которая проходила в Европейском парламенте в Страсбурге, прибыли десятки нынешних и бывших мировых лидеров глав государств и правительств, в том числе экс-президент США Билл Клинтон, премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и многие другие. По приглашению семьи покойного прилетела вдова первого президента России Наина Ельцина. Первый президент СССР Михаил Горбачев не смог присутствовать на церемонии по медицинским показаниям. Это была первая в истории Европейского Союза общеевропейская церемония прощания с государственным деятелем. Затем гроб с телом покойного был перевезен в его родной город. Гельмут Кёль, согласно его последней воле, будет похоронен на кладбище Кафедрального собора в Шпайере, где покоятся тела нескольких правителей Священной Римской империи и германских королей, и который сам Кёль считал символом единства Европы. Число погибших в результате эпидемии холеры в Йемене возросло до примерно 1500 человек, сообщает сегодня агентство Associated Press со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения в Йемене. По данным ВОЗ, к настоящему моменту количество случаев заражения холерой может составлять до 246 тысяч. При этом число заболевших за последние два месяца могло вырасти 10 раз по сравнению с ранними цифрами, добавили ВОЗ.
Региональный выпуск новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», и как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Абхазский вопрос стал ребром в отношениях экс-президента Грузии и президента Украины. Михаил Саакашвили обвинил Петра Порошенко в фактическом признании самопровозглашенной республики и незаконной торговли с Сухуми. Далее Владимир Унанянц.
Нелегальный, аморальный, антигрузинский и антиукраинский поступок. Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, ныне украинский оппозиционер и телеведущий Михаил Саакашвили обрушился с критикой на президента Украины. В эфире местного телеканала ЗИК он обвинил Петра Порошенко в незаконной торговле с самопровозглашенной республикой Абхазия. Речь, в частности, идет о появлении в Сухуми в 2010 году 20 автобусов марки «Богдан», идентичных тем, которые в тот же период активно закупал Тбилиси, который до сих пор курсирует в грузинских городах.
2010-2014 года в официальном отчете компании тогдашнего министра экономики Порошенко написано, что «Богдан» экспортировал официально автобусы, оккупированную грузинскую территорию Абхазию, отдельно вывела Абхазию как торгового партнера Петра Порошенко, владельца «Богдана» и тогдашнего министра экономики Украины, и Порошенко получал доход от нелегальной, аморальной, антигрузинской, антиукраинской торговли с оккупированной территорией.
Саакашвили утверждает, что соответствующие документы существуют в открытом доступе. Правда, предъявил лишь один в виде простой таблицы. С подробностями не спешит. Зато поспешил обвинить украинского президента в нарушении международного права, а также украинского и грузинского законодательств.
Под руководством этого человека сегодня десятки и сотни тысяч честных украинских бизнесменов СБУ их шантажируют и терроризируют именно по этой статье торговлю с оккупированными территориями. Когда руководитель этого государства сам этим занимался, это официально подтверждено, это не мои рассказы. Какое моральное право он имеет, его органы, людей по этому поводу таскать?
Отныне бывший президент Грузии обещает таскать по этому вопросу самого Петра Порошенко. Последний, к слову, на обвинение никак не отреагировал. Во всяком случае, пока. Официальный Тбилиси тоже молчит. Впрочем, Саакашвили несколько припозднился с обвинениями. До 2013 года Михаил Николаевич занимал в Грузии высший государственный пост и почему-то ничего не знал об украинских автобусах в Абхазии, хотя информация о двух десятках «Богданов» с того самого 2010 года находится в открытом доступе. В частности, о появлении в Сухуми автобусов украинского производства писало действующее на территории самопровозглашенной Республики Абхазия агентство «Абсны Пресс» и даже приводило подробности – 10 автобусов остались в Сухуми, 6 переехали в Гагры, а 4 в Гудаута. В том же сообщении говорилось и о партии троллейбусов, которые также должны были прибыть в Абхазию. Марка, правда, не называлась, но компания «Богдан» выпускает и этот вид общественного транспорта. И все это прошло мимо тогдашнего грузинского лидера и спецслужб. Но сейчас Михаил Саакашвили узнал, и произошло это аккурат в преддверии визита Порошенко в Тбилиси. По мнению политолога Георгия Габранидзе, такое совпадение очень похоже на внутриполитические разборки в самой Украине. Но если экс-президент Грузии не лукавит, то тогда возникают другие вопросы, как к самому Саакашвили, так и грузинским спецслужбам, а точнее к их компетентности.
Но это же автобусы, они что-то, что можно продавать, а потом в холодильник прятать. Эти автобусы где-то ходили, наверное, и кто-то должен был вот это заметить.
Я думаю, что если не президент, хоть государство, вот какие-то компетентные ведомства должны владеть такой информацией, и на этот вопрос должен быть принято политическое решение. Вот если это не было, ну, это показывает на то, что кое-какие службы, может быть, работали не совсем эффективно, или... Те люди, которые принимали политические решения, тогда не обращали на такую информацию особого внимания, потому что им было легче закрыть на это глаза.
Политолог не исключает, что тогда этот вопрос не был поднят публично из-за политической целесообразности. В 2010 году у власти в Украине находился пророссийский Виктор Янукович, и в Тбилиси, особенно на волне тогдашних усилий Москвы в вопросе признания Сухуми и Цхинвали, вполне вероятно, не захотели идти на обострение. Но тогда нынешнее прозрение Михаила Саакашвили может обернуться против него самого. Ведь в таком случае он вполне спокойно работал в команде человека, который еще в 2010 году признал независимость Абхазии. Впрочем, есть и альтернативная точка зрения. Автобусы попали на территорию самопровозглашенной республики не из Украины, а из России. Но сторонников у такой версии на фоне намечающегося политического, а возможно и дипломатического скандала пока немного. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В заключительный день визита в Тбилиси президент Венецианской комиссии Джанни Букикио провел встречу с представителями неправительственного сектора. Глава Венецианской комиссии приветствовал готовность правозащитников осуществить роль посредников в ходе переговоров между правящей партией и оппозицией. Однако в грузинской мечте по-прежнему не видят путей достижения консенсуса. Материал Ираклия Орагвелидзе.
После кратковременной встречи Джанни Букикио выразил сдержанный оптимизм по поводу улучшения ситуации.
У меня была плодотворная встреча с представителями гражданского сектора, которые не принадлежат ни одной политической силе и активно были вовлечены в этот процесс. Сегодня я настроен более оптимистично. По моему мнению, существует основа, чтобы ситуация пошла на улучшение. Вчера я призвал к переговорам все фракции, так как только конструктивный диалог между большинством и оппозицией сможет спасти Конституцию. Текст документа очень хорош, однако существует несколько вопросов, которые должны быть приняты не только одной партией, а с участием нескольких политических сил.
По заявлению главы грузинского отделения Transparency International Эки Гигаури, основной темой встречи стала отсрочка реформы избирательной системы на 7 лет.
Мы отметили, что отсрочка демократических процессов на 7 лет – это нехорошо для Грузии. Разумеется, мы беседовали о нашей роли в этом процессе. Господин Букикио приветствовал нашу готовность осуществить модерацию в этом процессе, потому что переговоры между правящей партией и оппозицией фактически зашли в тупик.
Заявила Эка Гигаури. Сегодня, как обычно, не молчали и представители оппозиции. Европейская Грузия выступила с идеей проведения общенародного опроса параллельно с муниципальными выборами. Елена Ховштария напомнила, что существует 154 тысяч подписей, собранных за короткий срок, где люди требуют своей вовлеченности в вопрос об устройстве страны.
Президент Венецианской комиссии еще раз указал на тупик, в который процесс конституционных изменений завела неуступчивая позиция правящей силы. Мы предлагаем властям выход из тупиковой ситуации и пойти по пути проведения плебисцита – Спросим народ, какой должна быть наша избирательная система и как он видит порядок выборов президента.
Представители большинства отреагировали совместным письменным заявлением депутатов от одномандатных округов. Вот основные моменты заявления.
Так как разговор зашел об отмене мажоритарной системы, то следует напомнить, что одной из сторон консенсуса являемся мы, политики, которые являются сторонниками этой системы, за которых на последних выборах проголосовали 826 тысяч избирателей. Новейшая история Грузии показала, что в стране пока не сформировались сильные и сплоченные политические партии. Мы считаем, что необходимо время до формирования и усиления политических сил. Мы выражаем надежду, что этот процесс созреет к 2024 году. Именно по этой причине мы, мажоритарии, согласились дать время и шанс для формирования этого процесса. Однако мы считаем, что действующая избирательная система является более оправданной, исходя из реалий нашей страны.
Говорится в заявлении депутата мажоритарных округов. Конституционалист Ливан Алапишвили согласен с тем, что работа над новым проектом Конституции практически зашла в тупик по вине властей.
Власти решили протащить удобный для себя вариант Конституции и приняли документ в двух чтениях. Таким образом, они завели процесс в тупик, из которого есть лишь один выход. Власти должны встать выше своих амбиций и инициировать новый переговорный процесс со всеми заинтересованными силами, чтобы прийти к общему знаменателю. Правящей силе необходимо осознать, что идти против всех значит понизить свой авторитет, и сила состоит в том, чтобы найти достойный выход из тупика.
Если власти упустят шанс перенаправить ситуацию в демократическое русло, ситуация рискует выйти из правового поля, что не раз происходило в новейшей истории Грузии, считает Ливан Алапишвили. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Час назад в парке Наамтацминда премьер-министр Георгий Квирикашвили официально представил Каху Каладзе на пост мэра Тбилиси от правящей партии. Сегодняшнее заседание Политсовета грузинской мечты проходило на фоне шумной акции протеста. У офиса партии в центре столицы собрались сотрудники торгового центра «Детский мир», уничтоженного пожаром в январе нынешнего года. Пострадавшие потребовали встречи с Каладзе. А в начале этой недели официально был объявлен кандидат в мэры от партии ЕНД. Это теперь уже бывший телеведущей компании «Рустави-2» Заал Удумашвили. На пост председателя тбилисского Сакребула партия представила члена политического совета Нику Мелия. Далее Анастасия Славинская.
Рассерженный тбилисец, так именует себя новоиспеченный политик Заал Удумашвили. При этом он, по его словам, один из многих таких же рассерженных горожан. Удумашвили говорит, что готов принять вызов и в случае победы обещает сделать жизнь в столице лучше. Тбилиси, согласно его обещаниям, станет зеленым городом с хорошими дорогами, в котором больше не будет пробок и непотизма.
Обогащение чиновников за счет тбилисцев завершится. Я смогу сдержать натиск уродливых строений и защитить исторический город. Я сумею сделать город пробок городом, в котором легко передвигаться. Для этого мы построим новые дороги, мосты и эстакады. Я смогу вернуть город бездушных машин людям. Больше новых парков, пешеходных и рекреационных зон. Больше зелени столицы.
Главное, мы должны победить не наших оппонентов, а то чувство безнадежности, которое царит в городе. Так считает кандидат в мэры от Европейской Грузии Элена Хоштария, которая на прошлой неделе представила свою программу жителям района Гулдани. Наш приоритет – решение социальных проблем. Мы будем исходить из этого. Необходимо меньше тратить на бюрократию. Нам не нужно столько машин, столько предметов роскоши. Нужно направить эти средства на нуждающихся. Еще один возможный кандидат на пост мэра грузинской столицы – Мераб Табидзе, шериф полиции канадского городка Калгари. О своих намерениях участвовать в выборах он рассказал грузинской службе «Радио Свобода». Это станет возможным в случае, если шерифу, который уже 26 лет является гражданином Канады, удастся восстановить гражданство Грузии. Табидзе говорит, что все документы уже направлены в соответствующие инстанции. Он полагает, что полученный им в Канаде опыт очень пригодится грузинской столице.
У каждого тбилисца должен быть равный шанс на нормальную и успешную жизнь. Для меня будут главными образование, трудоспособность и добропорядочность. Будет это касаться приема на работу или повышения. Наш слоган – вернуть Тбилиси тбилисцам.
сказал канадский шериф грузинского происхождения. В предвыборную гонку может включиться и независимый депутат Сакребулу Алеко Элисашвили. Пока это доподлинно неизвестно. Однако, комментируя этот вопрос ранее, Элисашвили заявил, если он примет участие в выборах, то исключительно в качестве независимого кандидата. Политолог Карнели Какачия полагает, что единственный, кто мог бы составить серьезную конкуренцию правящей партии, это независимый кандидат. Причем это должен быть человек, который обладает определенным опытом и навыками управляющего. Пока же место X-фаворита, по мнению политолога, вакантно.
Больше всего шансов, по крайней мере, так это видится со стороны, и это в определенной степени подтверждают различные социсследования, могло бы быть у непартийного, независимого кандидата. Что же касается известных кандидатов, если не появится новый претендент, то оппозиционным партиям будет сложно оказать сопротивление Каладзе.
Полагает Какачия. Каладзе видится беспроигрышным вариантом на этом этапе и его коллеги Вахтанг Гудзабирадзе. Тем не менее, он считает, что избиратель, разочаровавшийся в правящей силе, может голосовать за независимого кандидата, хотя это связано с различными факторами. А на сдвижении «Европейская Грузия», говорит политолог, кажется, уже сейчас готовы к поражению, иначе за пост градоначальника боролись бы лидеры партий, а не политики второго плана. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На 47-й по счету встрече в Гали грузинская сторона вновь поставила вопрос об освобождении отца и сына Рагава. Этот вопрос она ставит уже третий месяц. И более года требует задержания Рашида Канджиоглы, подозреваемого в убийстве гражданина Грузии Гиги Атхазори, о чем вновь говорили на встрече. Обсуждали абхазскую тему и в парламенте Грузии. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Тинатин Рогава уже третий месяц встречает у моста участников встреч в Гале в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. По ту сторону Ингури его отец и брат находятся в заключении с апреля месяца за так называемое незаконное пересечение границы. «У нас нет другого выхода. Ничего не можем поделать. Вот и ждем. Уже три месяца, как они там находятся, и ничего не знаем о них. Никаких сообщений ни по телефону, ни письмом», сказала Тинатин Рогава грузинским журналистам в ожидании возвращения из Гали грузинской делегации. Ее глава, заместитель начальника аналитического департамента СГБ Кахабер Кемуклидзе, членом семьи отца и сына Рогава, сообщил, что придется ждать еще неделю. Как заявили представители де-факто власти Абхазии, судьбу отца и сына решит суд. Но грузинская сторона не признает абхазское правосудие. Не только потому, что оно не подчиняется юрисдикции Тбилиси. Есть и другая немаловажная причина. Это дело Гиги Атхазори, убитого в мае прошлого года абхазским пограничником на пропускном пункте Хурча прямо на глазах у свидетелей. В годовщину убийства абхазская сторона заявила, что прекратила уголовное преследование участника инцидента и главного подозреваемого в убийстве Рашида Канджиоглы. Тем не менее, грузинская сторона и сегодня поставила вопрос о его передаче Тбилиси. Однако ответ был прежним.
«Де-факто власть Абхазии заявляет, что она не смогла задержать Канджиоглы из-за того, что якобы документация, предоставленная центральными властями, не была признана юридически приемлемой. Это очень циничное отношение к данному факту. И мы сегодня еще раз конкретно перечислили аргументы, почему и как возможно было незамедлительное задержание Канджиоглы уже в день убийства 19 мая».
Кахабер Кемуклидзе напомнил, что на прошлой неделе в формате женевских дискуссий также был поднят вопрос о деле Атхазори.
«В ответ на конструктивное сотрудничество грузинских участников в рамках женевских переговоров и механизма по превенции реагирования на инциденты в Гали, безответственная позиция оккупационного режима России в отношении убийцы Рашида Канджиоглы еще более усугубляет чувство безнаказанности в оккупированной Абхазии и поощряет насилие по этническому признаку»,
говорится в пресс-релизе МИД Грузии. Об Абхазии и расположенных там российских силах говорили сегодня и в парламенте Грузии. Один из лидеров грузинской мечты Арчил Талаквадзе выразил протест по поводу намеченных в Абхазии очередных военных учений российских вооруженных сил.
«Это очередные нелегитимные действия на нашей территории. Мы постараемся, чтобы на это был общий международный ответ. В то время, когда Абхазии нужно экономическое, инфраструктурное развитие, нужны новые возможности, Россия нашим братьям в Абхазии вновь и вновь предлагает военную риторику и бряцание оружия».
Оппозиционные депутаты Европейской Грузии в ответ предложили завтра же принять парламентскую резолюцию по поводу действий Российской Федерации на оккупированных территориях Грузии. Внесенный ими вопрос повестки дня внеочередной парламентской сессии значится на 99-е место. Впрочем, мечтатели на предложение оппозиционеров никак не отреагировали. Очередная же встреча в Гале состоится 26 июля. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Парламент Грузии принял поправки к Уголовному кодексу, которые уточняют статью об уклонении от обязательной воинской службы. Поводом стали участившиеся случаи членовредительства, к которому прибегают призывники, говорят инициаторы поправок, рассказывает Серго Бригвадзе.
Уклонение призывников от военной службы сегодня наказывается штрафом или лишением свободы на срок до 3 лет, гласит 356-я статья Уголовного кодекса Грузии. Однако до сегодняшнего дня в законе не уточнялось, что можно считать уклонением. Теперь парламент принял поправки в УК, согласно которым уклонением будут считаться попытка симулировать болезни, членовредительство, подделка разного рода документов и другие обманы с целью избежать военную службу. Поводом тому послужила плачевная статистика, предоставленная парламентскому комитету по вопросам обороны и безопасности призывными комиссиями. Как оказалось, только в прошлом году около 2000 призывников прибегли к членовредительству, чтобы избежать призыва, говорит глава этого комитета Ираклий Сасиашвили.
Выявление подобных случаев – довольно сложный вопрос. В этом направлении призывные комиссии должны быть более внимательны. Эта инициатива, в том числе и предупреждение для призывников, в случае самоповреждения, симуляции болезни с целью уклонения от обязательной военной службы, они будут наказаны. Я призываю правоохранительные службы предотвращать и случаи нарушения конституционных обязанностей.
Однако желающих исполнять эти конституционные обязанности сегодня в Грузии найти не так просто. К примеру, среди друзей и знакомых 22-летнего жителя Тбилиси Дмитрия Датиашвили таких вовсе нет. Да и сам он не горит желанием проходить военную службу, так как она организована в Грузии. Дело в том, что большинству призывников приходится работать караульными на разных стратегических объектах, что не входит в планы на жизнь Дмитрия Датиашвили.
Я учусь в Тбилисском государственном университете на факультете политических наук на последнем курсе. Для меня большую роль играет срок, на который призывают молодых людей. Для меня 1 год – это полный жизненный провал. В этот период не получится полноценно работать, придется жертвовать своей будущей карьерой. Я бы прошел недолгий курс военной подготовки, чтобы знать элементарные вещи. Но сегодня меня, скорее всего, поставят в караул. За год я не получу никаких знаний, военных навыков. По-моему, это абсурд.
Между тем, у Дмитрия и других людей призывного возраста все же остается возможность легально избежать призыва. Согласно закону о военных обязанностях и военной службе, не подлежат призыву граждане с проблемами здоровья, аспиранты, проходящие альтернативную службу, в их числе и священнослужители. Эту лазейку для желающих уклониться от призыва около 3 месяцев назад начали использовать представители политического центра Гирчи, основавшие религиозную организацию «Библейская свобода», говорит один из основателей Гирчи Вахо Мегрелишвили.
В Грузии известно всем, что это не военная служба, а принуждение молодых людей бесплатно работать на протяжении 1 года, что совершенно невыгодно этим людям. Сегодня в государстве насчитывается около 250-300 тысяч потенциальных призывников. Однако ежегодно призыв касается в среднем 5-6 тысяч человек. Это молодые люди, которые не учатся в вузах, поскольку не могут оплатить обучение. Они здоровые и не могут скрыться за границей. Этой категории грозит год неоплачиваемой работы в качестве караульных. Мы помогаем таким людям избежать рабства.
Однако в парламентском комитете по вопросам обороны и безопасности заявляют, что в будущем разработают механизмы, которые будут выявлять и тех людей, которые становятся священнослужителями с целью уклонения от службы в армии. Между тем, в офисе Народного защитника Грузии внесенные в УК поправки называют бессмысленными. Проблему таким образом не решить, считает представитель офиса омбудсмена Тамар Габьяни. Государство должно сделать все, чтобы отказаться от подобных репрессивных методов военного призыва и сделать привлекательной военную службу. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А теперь региональные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано сегодня днем в регионе Кахетия на востоке Грузии, сообщает Центр сейсмического мониторинга страны. Эпицентр находился в 20 километрах к северо-востоку от города Телави, вблизи села Лапацкури. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров, говорится в сообщении, о каких-либо разрушениях не сообщается. Политсовет грузинской мечты на сегодняшнем заседании утвердил вице-премьера и министра энергетики Каху Каладзе на пост мэра Тбилиси. Члены правящей партии сообщили, что не рассматривали кандидатуру бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на пост мэра. Ранее информация об этом появилась в СМИ. Представители большинства также отмечают, что основатель грузинской мечты, миллиардер Бедзины Иванишвили, не будет принимать участие в избирательной кампании перед выборами мэра Тбилиси. Сегодняшнее заседание Политсовета грузинской мечты проходило на фоне шумной акции протеста. У офиса партии в центре столицы собрались сотрудники торгового центра «Детский мир», уничтоженного пожаром в январе нынешнего года. Пострадавшие требовали встречи с Каладзе. Собравшиеся заявили, что придут в парк Мтацминда, если вице-премьер не выйдет к ним. Погорельцы считают, что действующие власти, как городские, так и центральные, не выполнили своих обязательств и не оказали им необходимой помощи. У Каладзе нет морального права на то, чтобы быть мэром города. Когда он был вице-премьером, он не был смелым и не вышел к этим людям, сказал адвокат Придон Сухишвили, представляющий интересы пострадавших. В Грузии сегодняшнего дня начал действовать запрет на совершение гражданами и юридическими лицами на территории страны сделок купли-продажи товаров и услуг, а также их рекламирование в иностранной валюте, сообщает портал «Грузия онлайн». Соответствующий пакет законодательных актов, требующий от предпринимателей полного отражения стоимости предлагаемых товаров и услуг в национальной валюте лари, был принят парламентом Грузии в январе нынешнего года с целью стабилизации ситуации на финансовом рынке страны. Перед вступлением в силу нового порядка Национальный банк Грузии сделал заявление, в котором попросил всех участников сделок купли-продажи учесть, что нарушение закона, согласно которому лари является единственным платежным средством на всей территории страны, предусматривает соответствующие штрафные санкции, определяемые Кодексом административных правонарушений. В случае нарушения новых требований физические лица будут оштрафованы на 500 лари, юридические лица на 2000 лари, а в случае повторного нарушения на 1000 лари и 5000 лари соответственно.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Вряд ли идея перезахоронения сынов Осетии встретит поддержку в народе. Зачем тревожить прах? А вот идея прекратить административные дела, возбужденные против сторонников какой-то, нашла поклонников. Итоговый материал по юго-осетинским событиям этой недели от Мурата Гукимухова.
25 июня на 93-м году жизни скончался Нафид Джусойте, советский осетинский поэт, драматург, публицист, литературовед и переводчик, народный писатель Осетии, автор более 400 научных работ, в том числе 12 монографий. Прощание с Нафид Джусойте состоялось в зале заседаний парламента Южной Осетии. Отдать последний долг поэту и ученому пришли тысячи жителей Южной Осетии и России. Нафид Джусойте похоронили на площади в западной части Цхинвала, где решено создать национальный пантеон, чтобы увековечить память людей, внесших значительный вклад в развитие науки, культуры и искусства Республики Южная Осетия, а также имеющих особые заслуги перед государством. Соответствующий указ об этом подписал президент Анатолий Бибилов. Проведение организационно-правовых мероприятий возложено на председателя правительства Эрика Пухаева и мэра Схинвала Алана Кочеева. Вот фрагмент его интервью моей коллеги Жанни Тархановой.
Комиссия решила, что это будет делаться в западной части от города на возвышенности в сторону Замарского направления. Там, конечно, будут захоронены наши дающиеся люди, приятели и герои республики. Да, планируется тоже захоронение. Особенно есть несколько предложений. Это, скорее всего, брат Максимчу Сойцу тоже будет перезахоронен.
По мнению осетинского журналиста Алана Скрубаева, в осетинской традиции был обычай хоронить героев возле дороги, чтобы им могли поклоняться путники. Видимо, его решили возродить в таком виде, как пантеон. Сначала во Владикавказе, а теперь в Схинвале, говорит Алан Скрубаев.
Во Владикавказе есть аллея славы. Она уже очень много лет, советских времен. Там, конечно, не перезахоранивали, но там до последнего времени хоронили известных, уважаемых в осетинском обществе людей. Но вот перезахоронение, мне кажется, это встретить у большой части общества негативную реакцию. Мне так кажется, потому что я никогда о таком не слышал вообще. Ну, я бы так сказал. Занимайтесь людьми, они живы, и не надо тревожить прах.
Во вторник, 27 июня, президент Анатолий Бибилов в ходе совещания с руководителями силовых ведомств поручил генпрокурору Узурмагу Джагаеву прекратить административные дела, возбужденные против сторонников экс-президента Эдуарда Кокойте за участие в несанкционированных акциях во время президентской кампании весной этого года. Напомним, активисты предвыборного штаба Кокойте и члены Народной партии не согласились с тем, что его не допустили к выборам, как несоответствующего цензу оседлости. Правда, считает депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов, эти собрания трудно назвать несанкционированными акциями, потому как люди собирались не на площади, а у офиса избирательного штаба, который, собственно, и создан для этого. И у здания Верховного суда, когда там принималось решение по какой-то, это тоже нормально, прийти к суду и ждать решения, говорит Амиран Дьяконов.
Никаких массовых беспорядков со стороны сторонников бывшего президента Эдуарда Кокойте не было. Ни один стул не был разбит, ни одно стекло не было поломано. По моему убеждению, оснований для возбуждения административных дел не было. Более того, я могу сказать, что вот эти действия людей были спровоцированы системными нарушениями государственных органов и органов государственной власти и выборного законодательства Республики Южная Осетия.
Вчера стало известно, что спикер парламента Петр Гасиев вынес на рассмотрение президиума вопрос о выражении недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву. Его предложение поддержали депутаты партии парламентского большинства «Единая Осетия». За день до этого, 23 июня, Тасоева отстранили от руководства Центральным комитетом партии. После этого парламентское большинство вознамерилось снять его с должности вице-спикера и председателя комитета по обороне и безопасности. Напомню слушателям, с чего начался внутрипартийный конфликт в Единой Осетии. После победы на президентских выборах Анатолия Бибилова освободилось кресло председателя парламента. На эту вакансию, судя по всему, претендовал второй номер в партии, вице-спикер Дмитрий Тасоев. Однако избрали Петра Гасиева, причем произошло это весьма неуважительное по отношению к Тасоеву в форме. Заседание парламентской фракции, на котором утверждали кандидатуру нового спикера, провели в тайне от Дмитрия Тасоева в кабинете президента. Единственное объяснение этому – все знали о его претензиях на кресло спикера, поэтому решили просто поставить его перед свершившимся фактом. Дмитрий Сосоев с этим решением не смирился. Он обвинил своих коллег в нарушении норм морали и права и потребовал разбирательств в широком кругу на внеочередном съезде партии. Позже он заявил, что выходит из партии Единой Осетии и призвал последовать его примеру соратников по социал-демократической партии, которую он возглавлял ранее, из которой он влился в 2012 году в Единую Осетию. Дмитрий Сосоев предложил своим единомышленникам объединиться в боевое содружество, в которое, по его словам, преобразилась социал-демократическая партия. То есть, в общем-то, речь идет о попытке создания новой оппозиционной политической силы, с которой Тасоев, скорее всего, намерен пойти на парламентские выборы 2019 года, предположил юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов в интервью Жанне Тархановой.
На данный момент пока трудно судить, насколько хорошие перспективы будут у Тасоева в роли критика и оппозиционера. В свое время он возглавлял социал-демократическую партию во время Эдуарда Кокойте, которая выступала с умеренно оппозиционных позиций, имела определенные перспективы. Нельзя сказать, что ее поддерживала достаточно много людей, но все-таки определенный сегмент званий был охвачен. Но что он сможет предложить сейчас, на данный момент, пока трудно сказать. Пока трудно говорить, что формировался соответственный электорат по отношению к нынешней власти, и об этом говорить более чем преждевременно. В нашем политическом пространстве существуют достаточно серьезные игроки, более влиятельные и обладающие большими ресурсами. Поэтому ему придется выдержать очень серьезную конкуренцию, чтобы занять свою нищу и заявить о себе в новом качестве.
По словам депутата от Народной партии Амирана Дьяконова, для вынесения вотума недоверия вице-спикеру Тасоеву у партии большинства достаточно голосов, и мнение трех остальных партий не может на это повлиять. То есть, казалось бы, отстранение Тасоева дело решенное. Тем не менее, сегодня на парламентской сессии недоверие не состоялось. Сегодня Тасоев пришел на заседание со своим оператором, а когда оператора выдворили, он и сам стал проводить видеосъемку сессии. Вице-спикер заявил, что не согласен с вопросом о вотуме недоверия и потребовал проведения съезда партии, на котором бы все однопартийцы смогли бы высказать свое мнение по этому поводу. В своем выступлении он также перечислил нарушения регламента, которые, по его мнению, были допущены на прошлом президиуме при внесении на рассмотрение депутатов вопроса о вотуме недоверия. И в конечном счете, уставший от споров спикер парламента Петр Гасиев перенес рассмотрение вопроса на следующую сессию. Вот такой выдалась югостинская неделя. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Как оказалось, провал туристического сезона в самопровозглашенной Республике Абхазия все же не полный. Недаром абхазские курорты с начала года занимали 3-е место в Яндексе по запросам. И это даже на фоне криминогенной ситуации и нового всплеска политического противостояния. Подытоживаем абхазскую неделю с Изидой Чани.
В Абхазии завершился сезон дождей и стартовал курортный сезон. Оказалось, что не так плохо, как прогнозировалось. Главный курорт страны, Пицунда, сообщил о полном аншлаге. Заполняемость номерного фонда составила 100%. Столичных пансионатов курортников чуть поменьше – 80-90%. Министр по курортам и туризму Автандил Гарский считает, что число путешественников, посетивших туристические объекты, немного меньше, чем в тот же период прошлого года. По его словам, небольшое отставание от прошлогодних показателей связано с плохой погодой. К началу курортного сезона была отремонтирована дорога на Кадорское ущелье, и туристы могут беспрепятственно любоваться водопадами, озерами и другими красотами заповедника. Филармонии и театры предлагают разнообразную программу, в том числе и гастролирующего в Абхазии Московского театра на Малой Бронной. О старте курортного сезона свидетельствует не только увеличение турпотока, но и активизация политических сил. Политическое противостояние стало такой же курортной традицией, как и пляжные праздники от сотовых операторов. На этой неделе прошел съезд политической партии Амсахара, на котором обсуждалась криминогенная ситуация в стране. Участники съезда бесконечно критиковали президента, хвалили себя в период нахождения у власти и давали рекомендации. Оказывается, для установления правопорядка в стране необходимо четко отлаженное взаимодействие всех силовых структур. Тогда все станет на свои места. Некомпетентные кадры станут компетентными, а слабая материальная база превратится в сильную. Амсахара выдвинула руководству страны очередной ультиматум, в котором предлагает вернуться к рассмотрению паспортного вопроса, что скорее всего означает завуалированное требование о выдаче паспортов всем жителям Гальского района, вне зависимости от того, являются они гражданами Грузии или нет. Затронули и кадровый вопрос. Съезд требует назначить судьей Конституционного суда и членом ЦИК кандидатуры, предложенные партией. На все про все, в том числе и на борьбу с разного рода преступлениями, неспособному и нежелающему достижения национального согласия и полноценного развития абхазского государства руководству страны, амсахаровцы отвели 10 дней. Из чего можно сделать вывод, что курортный сезон будет продолжен политическими силами по полной программе. Члены партии возложили бремя своих надежд и на парламент, который использует все свои полномочия для решения огромного числа накопившихся проблем, а также создаст площадку для обсуждения проблем с общественными и политическими силами страны. Похоже, что с такой переориентация парламента, у народных избранников не останется времени не только на законотворческую деятельность, но и на решение проблем своих избирателей. На этой неделе Генпрокуратура опротестовала оправдательный приговор, вынесенный Ачимчирским районным судом в отношении экс-главы Гальского района Беслана Аршба. Он, по версии следствия, незаконно создал комиссию по принятию документов для получения паспорта гражданина Республики Абхазия, в результате деятельности которой в нарушение закона о гражданстве Республики Абхазия паспортами гражданина Республики Абхазия были документированы граждане Республики Грузия. Президент Рауль Хаджимба на этой неделе также уделил время паспортному вопросу. Он поручил соответствующим службам ускорить работу по выдаче паспортов и видов на жительство. В судах страны на этой неделе тоже было жарко. Гособвинение попросило у Верховного суда пожизненного заключения в отношении Амбарцума Кешишяна, обвиняемого в изнасиловании и убийстве своей дочери. Гагрский районный суд оправдал подозреваемого в поставках наркотиков, а Верховный суд восстановил в должности заместителя главного врача республиканской больницы Риту Трапш. Скандал недели, связанный с упразднением гидрометеослужбы, обернулся бурей в стакане воды. С опозданием в 6 лет этой новостью поделилась информационная агентство «Абхаз-Информ». Праздником недели стал юбилейный государственного телеканала «Абаза-ТВ». Журналисты принимали поздравления и почетные звания по случаю десятилетия канала. А 1 июля в Сухуми пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Жителям и гостям столицы надо успеть насладиться праздником и погодой, пока политическое противостояние не вступит в активную фазу. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачани и Сухума.
Очередной съезд оппозиционной партии Амцахара, состоявшийся в Сухуми, не призывал на сей раз к всенародному сходу, референдуму о досрочных президентских выборах или добровольной отставке президента. Он был посвящен общественно-политической и криминогенной ситуации в стране. Партия решила начать подготовку к предстоящим в 2019 году очередным президентским выборам. Все это закончилось ультиматумом властям. Далее Виталий Шари.
Оценки деятельности власти, как нетрудно было предположить, звучали резко критичные. Председатель партии Алхаз Квициня, в частности, сказал:
«Очередной съезд партии Амцахара проходит на фоне ежедневно, в буквальном смысле, ухудшающей обстановки в республике. И это проходит во всех ее сферах. Что ни день на наших граждан обрушивается очередная новость об убийстве, самосуде, грабежах и прочем, омрачающем и без того тяжелую социальную ситуацию в стране. Порой эти новости напоминают сообщения с линии фронта. В ситуации, когда государство демонстрирует абсолютное бессилие, а иногда покрывает преступников по родственно-клановым соображениям, когда чиновники проявляют некомпетентность, люди, естественно, теряют веру в справедливость».
Докладчик обратил внимание делегатов съезда на противоречия в заявлениях Рауля Хаджимба в его бытность лидером оппозиции и сейчас на посту президента. По словам Квициня, будучи в оппозиции, нынешний президент называл российскую финансовую помощь финансовой иглой, иждивенчеством, попрошайничеством. А сегодня он говорит, что помощь России – это единственный золотовалютный запас Абхазии. Вместо того, чтобы выполнить хотя бы частично свои предвыборные обещания, нынешние власти, по словам Квициня, могут похвастаться такими достижениями в кавычках, как регулярные сбои в выплате зарплат бюджетникам, пенсионных выплат, паралич предпринимательской деятельности, неэффективную налоговую политику, самовольный захват земельных участков в особо охраняемых территориях и незаконное строительство там. Немало проблем и с исполнением республиканского бюджета, параметры которого изменяются несколько раз в течение года. партии Амцахара, сказал докладчик, считает необходимым направить внутрипартийную работу в сотрудничестве с блоком оппозиционных сил на предстоящие президентские выборы. Сопредседатель блока оппозиционных сил, парламентарий Аслан Бжания, подверг критическому анализу выполнения российско-абхазского соглашения, принятого в ноябре 2014 года, и инвестиционной программы. Он также отметил, что в 2014 году в российской политической элите нашлись силы, которые преподнесли высшему руководству Российской Федерации тогдашнюю смену власти как нечто допустимое, но на попустительство повторению такого сценария Москва уже не пойдет, сказал Бжания, обращаясь, по-видимому, к радикалам в оппозиции. Зал стоя приветствовал выход к трибуне экс-президента Абхазии парламентария Александра Анкваба. Он тоже высказал приверженность только конституционным методам политической борьбы. В частности, заговорив о разных категориях и группах крайне недовольных жизнью граждан, он сказал:
«В такие времена всегда находятся силы, неотягощенные принципами, но готовые в своих интересах использовать любые негативные настроения, вполне справедливые обиды и претензии людей. Это дает возможность проникнуть во власть случайным людям, тем, кто никогда не оказался бы в структурах государственного управления при нормальных обстоятельствах. Тогда возникает закономерный вопрос. Можно ли с учетом этого опыта допустить повторение событий? И тут для меня есть однозначный ответ. Нет. Бесконечные потрясения способны вызвать привыкание. Повторюсь, провоцировать эффект бумеранга. А это чрезвычайно пагубно».
В резолюции съезда, которую зачитал его делегат Алхаз Чолокуа, была охарактеризована ситуация в стране и принято несколько пунктов, в частности такой:
«Призвать парламент отнестись ответственно к вопросу сохранения стабильности в обществе и принятия взвешенных решений, в частности по пунктам соглашения от 19 декабря 2016 года, гарантом исполнения которого парламент является».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил генеральному прокурору Урузмагу Джагаеву прекратить административные дела, возбужденные против сторонников экс-президента Эдуарда Кокуйты за участие в несанкционированных акциях во время президентской кампании весной этого года. Далее Жанна Тарханова.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на совещании с руководителями силовых ведомств заявил о необходимости прекращения административного преследования граждан, участвовавших в незаконных митингах и собраниях во время президентских выборов весной этого года. Генеральная прокуратура возбудила в отношении нескольких десятков сторонников экс-президента Эдуарда Кокуйты административные дела за участие в массовых протестных акциях и несанкционированных митингах в марте 2017 года и привлекла их к административной ответственности. Активисты предвыборного штаба Эдуарда Кокуйты и члены Народной партии не согласились с решением Центра избиркома и Верховного суда, отказавшие в регистрации Кокуйты кандидатом в президенты. Соратники Кокуйты несколько раз выходили на массовые шествия по улицам города и собирались у правительственных зданий Верховного суда. В беспорядке эти акции не вылились. Массовые собрания многочисленных сторонников Кокуйты в основном проходили на территории спортивной школы футбола «Лига чемпионов». В указанных мероприятиях принимали участие и депутаты парламента от Народной партии Александр Плиев, Амиран Дьяконов и Сергей Харебов. 30 марта они призвали сторонников Кокуйты поддержать на выборах президента спикера парламента Анатолия Бибилова. Народники характеризуют свое участие в предвыборной кампании как встречи депутатов с избирателями. Однако Генпрокуратура усмотрела нарушение закона в их действиях. Урузмак Джигаев сегодня сказал, что депутатская неприкосновенность не позволила принять меры в отношении депутатов, участников митингов, поэтому они направили в парламент письма, цитата, чтобы руководство законодательного органа дало оценку их действиям, конец цитаты. Председатель Народной партии, депутат парламента Александр Клиев, говорит, что активисты не совершали никаких противоправных действий в ходе предвыборной кампании 2017 года, и решение Генеральной прокуратуры привлечь их к административным штрафам от 10 до 20 тысяч рублей неправомерно, говорит Александр Клиев.
Прокуратура попыталась открыть административные дела на вот этих участников сессии, митингов. Я думаю, что на данном этапе прокуратура была не права, так как эти люди, которые вышли выразить свое мнение, абсолютно вели себя корректно. Никаких стычек с властью, никаких проблем не создавали на самом деле населению. То, что пыталась как изменить им прокуратура. То есть абсолютно мирное сессия была, все великолепно так помнят. Люди выразили свою просто гражданскую позицию, что они не согласны с определенными государственными органами, в том числе и судом, в том числе и Центральной избирательной комиссией. Это была абсолютно мирная демонстрация своего права голоса. И неоднократно я встречался с генеральным прокурором и с другими представителями прокуратуры. И мое четкое мнение было так, что их не касается к этим людям абсолютно необоснованно. Ну, наконец-то президент это услышал, понял это. И я думаю, что была и беседа с президентом непосредственно об этом. Президент полностью поддержал на наши претензии к прокуратуре.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На протяжении трех дней с 20 по 22 июня в Сухуми проходил международный фестиваль Фазиля Искандера «Стоянка человека». Программа фестиваля охватила несколько сфер. Гостям были показаны кинофильмы и спектакль. Организаторы провели литературную экскурсию по городу и конкурс детских рисунков. На фестивале побывала Дарья Пабба.
Фестиваль «Стоянка человека» проходит третий год подряд и уже успел полюбиться жителям города. Он начался в 2015 году при жизни Фазиля Искандера и продолжается после его ухода. Фестиваль международный, и одна из его задач – стать мостом между Абхазией и другими странами. О том, когда возникла идея создания фестиваля и в чем она заключается, рассказала куратор, владелица Московской галереи современного искусства Шизина Агарба.
В разные годы эта идея витала в семье самого Фазиля, у разных людей, скажем так, у птенцов Фазилева гнезда. Внутренне к этому готовились много. Но конкретно 3-4 года назад, когда министром стала Эльвира Арсаля, мы очередной раз вслух произнесли. И она очень прониклась этой идеей. И, конечно, очень много зависит от поддержки государства. Я должна заметить, что основная идея не просто популяризация творчества Фазиля, которого весь мир знает и читают. Знают, кстати сказать, гораздо больше в России и в других странах, чем у нас. Я думаю, что основная задача все-таки воспитательно, конечно, вот это падение во многом этического и нравственного уровня. А Фазиль Искандер выработал лекарство всем своим творчеством, которое, если употреблять, то есть читать его, то, возможно, оно поможет быть человеком.
В этом году фестиваль объединил сразу четыре вида искусств, которые неразрывно связаны с творчеством одного из главных писателей Абхазии – литературу, кинематограф, театр и живопись. Открылся фестиваль в Государственном русском театре драмы премьерным показом спектакля «Софичка» по одноименной повести Фазиля Искандера. Эта постановка была осуществлена студентами третьего курса Абхазской студии театрального института имени Щукина, а ее режиссером стала актриса Елена Одинцова, педагог по актерскому мастерству. Второй день «Стоянки человека» прошел под знаком кино. Он начался утром в Сухумском доме юношества, который в наиболее известных рассказах Фазиля Искандера о мальчике Чике был детским садом героя, и во дворе которого до сих пор растет и плодоносит груша, описанная им. Здесь показали фильм «Время счастливых находок», созданный по мотивам рассказов Искандера режиссером Генрихом Габаем в 1969 году. Фильм, снятый на фоне чистого и красивого советского Сухума 1970-х годов, рассказывает историю 12-летнего фантазера и шалуна Сандрика. Мальчик смог убедить себя и окружающих в том, что обладает даром находить потерянные вещи – деньги, куриц и даже древнегреческие стелы. На кинопоказе было много детей. Они с пониманием отнеслись к проделкам Сандрика, громко смеялись и радовались, узнавая родной город. Своими впечатлениями от фильма поделилась 6-летняя Марина Малхасян.
Мне очень понравился этот фильм. Во всем фильме смеялась, сидела. Интересно было. Он очень смешной, забавный, какой-то особенный и необычный. Я бы еще раз посмотрела бы.
Вечером на абхазском телевидении состоялась премьера художественного фильма Киры Коваленко «Софичка», в котором играют непрофессиональные актеры и говорят на абхазском языке. Последний день фестиваля был, наверное, наиболее насыщенным. В Сухумском доме юношества провели конкурс детских рисунков. Перед юными любителями рисования была поставлена достаточно сложная задача. Дети, которым прочли отрывки из рассказов Фазиля Искандера, должны были создать художественные образы, навеянные услышанным текстом. Лучшие из работы организаторы намерены включить в сборник рисунков, посвященных абхазскому писателю. Ближе к вечеру для жителей и гостей Сухума организовали литературную экскурсию. Гидами были 7 студентов 3-го курса филологического факультета Абхазского государственного университета и их преподаватель, литературовед Елена Кабахия. Экскурсия получилась необычной. Молодые экскурсоводы водили своих подопечных по местам, описанным в произведениях Искандера, и цитировали отрывки, связанные с конкретными зданиями или улицами. Это дало удивительное чувство сопричастности, помогло лучше прочувствовать знакомые строки и взглянуть на Сухум по-новому, в контексте временной перспективы. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.